Всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасция. Природа не производит ничего, что было бы совершенно в самом себе. Человек должен довести это до совершенства. Это совершенствование и есть алхимия. Поэтому учитесь алхимии, которую иначе называют спагирией. Она учит отделять ложное от истинного, и тот, кто не знает, как отделить чистое от нечистого, не может называться истинным врачом. Так говорил Филипп Ауэрол Теофраст Бомбас фон Гогенгейм, который нам, честно сказать, более известен как Парацельс. Тема нашего сегодняшнего подкаста – спагирия. Что есть яд, то есть лекарство. Что средний человек знает об алхимии? Конечно, зависит от того, как, когда и кого спрашивать, потому что если мы спросим среднего человека, то средний человек, скорее всего, ничего не вспомнит, или, может быть, вспомнит, что алхимия – это предшественница химии, или, может быть, даже вспомнит попытки поиска философского камня, а точнее превращения веществ в золото. Если этот человек будет так или иначе знаком с психологией, то, скорее всего, он вспомнит Юнга и его исследования в области человеческой психики, которые тот плотно подвязывал к алхимическим процессам. И если мы этих обоих деятелей спросим о том, что же такое спагирия, эти оба деятеля нам ничего не ответят. Почему? Потому что об алхимии так или иначе кто-то что-то наслышан, пусть в очень приблизительных масштабах. О спагирии, не уверена, что кто-то слышал вообще, да, если не считать уж совсем узкодисциплинированных и, я бы даже так сказал, узковлеченных людей. Хотя на самом деле спагирия в современном понимании – это важнейшая дисциплина алхимическая, потому что спагирия по сути своей и управляет вот этим вот процессом алхимического делания. Именно поэтому я выбрала спагирию в качестве темы подкаста, так как об алхимии все-таки кто-то что-то знает, а вот о спагирии нет. И я бы хотела немножечко пролить свет на то, что это, с чем это едят, и что самое главное, с чего это состоит. И вы, кстати, я думаю, сильно удивитесь, когда услышите то, что вы уже точно знаете, точно понимаете, просто немножечко в другой обертке. Что же вообще значит слово «спагирия»? Оно восходит к двум греческим корням. Это «спау» – «разделять», «извлекать» и «агейру» – «собирать», «объединять». Это прямое лингвистическое воплощение базовой химической максимы. Слово «эткагло» – «растворяй, сгущай». «Разруши несовершенное тело, очисти его части, собери заново в совершенной форме, проще говоря, вылечи». И в рамках нашего сегодняшнего подкаста мы с вами будем говорить о классических трактатах, о классических трудах, поэтому я не буду, абсолютно сознательно не буду опираться на современные спорные истории. Почему? Потому что там черт ногу сломит в том, кто прав, кто не прав, кто нафантазировал, а кто изначально придерживался лучшей точки зрения. Поэтому остановимся на золотой середине. Вообще, мы должны понимать, что для человека, который изучает оккультизм или религиоведение, или просто сам занимается этими делами, алхимия – это, конечно, не вполне та самая юнгианская дисциплина, это не абстрактная медитация, и при этом же это не просто химия с колбочками. По сути своей, алхимия как таковая – это определенный трансформационный процесс, который может соединять как переживание мира материального, так и переживание мира духовного посредством определенной строго ступенчатой трансформации. И как раз-таки спагирия имеет очень утилитарную, очень практичную цель – разделение, очищение, да, как я сказала, и воссоединение компонентов природного царства и, соответственно, усиление их свойств, усиление их качеств и предварение вот этой вот трансформации. И все же, какую практическую цель преследует спагирия? Спагирия преследует очень важную практическую цель – фармакопею, а именно создание спагирических медикаментов, эликсиров, квинтэссенций, клизусов, магистериев. Обычно медицина лечит физическое тело физическими же средствами, игнорируя духовную составляющую, игнорируя сложный состав этого самого тела. И поэтому получается, что симптомы мы вылечиваем, а вот дух мы не вылечиваем. Спагирики пытались вылечить все в совокупности. При этом они пытаются это делать очень специфическим образом. Фактически спагирики пытаются создать идеальный такой компонент, идеальный эликсир, который будет не подвластен гниению, разрушению и так далее. Поэтому, будучи идеальным в форме своей идеальной, он способен вылечить и трансформировать тело. И, следовательно, как и все идеальное, попав в организм человека, он лечит, опять же, не только саму причину, но и первую причину, да, некоторую сверхпричину на всех уровнях бытия. Более того, сам Парацельс считал, что фактически спагирия – это искусство алхимического воскрешения материи ради исцеления. И теперь, когда вы прослушали эту слегка нудную преамбулу, давайте все-таки поговорим о онтологии материи и концепции триоприма. Просто для того, чтобы вы понимали, что вообще происходит. Часть первая. Онтология материи. Концепция триоприма. Для того, чтобы понять суть спагирии, мы должны, как всегда, совершить онтологический разворот, если вы помните этот термин из нашего предыдущего подкаста. То есть мы должны посмотреть на мир глазами изучаемого. Почему это важно именно в контексте спагирии? Я хочу вас предостеречь от одной очень важной, очень грубой и очень частой ошибки, которую совершают люди, которые, как считают, изучают те или иные дисциплины. Они считают, что если они взглянут на дисциплину глазами условно современного человека, да, который посмотрит там на изыскания алхимиков, не знаю, там на философию раннего возрождения, и такой, ахаха, как это просто заблуждение, да, вот эта вот концепция заблуждающихся аборигенов. Так вот, смотреть так – это значит совершать очень серьезную ошибку. Почему? Потому что мы должны понимать, что происходит. Если мы не понимаем, что происходит, и судим только со своей точки зрения, да, как человека, который находится в определенной культурной плоскости, то мы упускаем детали. Давайте, наверное, начнем с самого большого масштаба, а точнее представлений о мире. Вообще представления алхимиков о мире очень разные, очень специфичные и на самом деле, я бы сказала, неоднородные. Но давайте возьмем по классике. Итак, возьмем для понимания модель мира Аристотеля. По нему в середине мироздания находится неподвижная Земля, вокруг нее, исходя из их веса, Земля самая тяжелая, более легкие, вода, воздух и огонь, три другие стихии. Это так называемый подводный мир. Каждая стихия обладает своими свойствами. Земля сухая и холодная, вода холодная и влажная, воздух теплый и влажный, огонь теплый и сухой. Элементы из-за изменения соотношения качеств могут переходить друг друга. Например, вода может стать землей и так далее и тому подобное. Надлунный мир, то есть вне этих стихий, он состоит из пятой стихии, из квинтэссенции, из эфира. Эфир не меняется, эта стихия, соответственно, не меняется, не переходит в другие стихии, а только движется, причем четко по кругу, что, собственно, и составляет отличительную черту высших сфер. Надлунный мир состоит из вращающихся сфер, опять же, к которым прикреплены два светила и пять планет. Порядок такой. Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. У каждой планеты свой бог, у каждой планеты, опять же, свои символы. И, соответственно, разница в богах определяет разницу того, почему эти планеты движутся так по-разному. Если что, древние не были глупыми, древние умели следить за планетами, и, например, те же циклы движения Венеры отслеживали очень неплохо. Собственно, Аристотель объяснял разницу в скорости и неравномерное движение как раз-таки разными богами, разными сопутствующими силами. А вот что за ними? А за ними находится сфера неподвижных звезд. Она также наполнена эфиром, она также приводится в движение верховным божеством, но каждая из этих звезд – это божественное существо, ведущее божественное существование на небе и до нас недосягаемое. И вот уже на основе этой модели астролог Клавдий Птолемей разработал универсальную математическую теорию астрономических явлений. И, кстати говоря, именно его теория позволила достаточно точно вычислять движение планет, как они движутся, почему они движутся. Он выделял эпициклы, дифференты и так далее. Потом это сложная история. Также в спагирии принято достаточно классическое деление на царство. В спагирии принято следующее царство. Первое – животное царство, второе – минеральное царство и третье – растительное царство. За основу, как вы понимаете, берется не столько там химические признаки, биологические, а такие умозрительные. Животные – это, соответственно, звери, люди, змеи, рыбы, птицы. Минералы – это, собственно, металлы, руда, марказит, кобальт – это я вам цитирую Василия Валентина. Растительные – это деревья, корни, травы. Конечно, такая типология по нашим меркам абсолютно несовершенная, но, тем не менее, да, она существует, и она все еще является основополагающей для алхимии и спагирии. Также современные спагирики опираются на теорию трех начал. Фактически, опять же, они подчеркивают эти три начала из философии Аристотеля, но, тем не менее, они их немножечко преобразуют. Чтобы понять механику спагирического процесса, вообще любому человеку необходимо сделать очень-очень сложный разворот. Ему нужно отказаться от современной атомарной модели. Почему? Потому что эта модель, не существовала она тогда, да? И люди как-то пытались объяснить, что происходит в мире. И они использовали другую модель. Они использовали модель, точнее, концепцию триопримы, или трех первоначал. Я сразу скажу, я тут немножко упрощаю, потому что, первоначало у людей менялись. Они менялись от культур, от эпох. Ну, будем считать, да, что мы сейчас в контексте Спагирии берем, конечно, модель Триа Прима. Допарацельс, арабская алхимия, опираясь на наследство Джабера и Махаяна, оперировала дихотомией. То есть у них было две силы. У них была сила серы и сила ртути. А Парацельс же ввел третью силу, материальный связующий элемент, соль. В трактате «Opus Primarum» в первой книге он дает очень важное определение вот этим принципам. И более того, в некотором роде оно, я бы сказала, даже проверяемое определение. Возьмите кусок дерева. То, что в нем горит, это сера. То, что дымит и испаряется, это ртуть. А то, что остается и обращается в пепел, это соль. Таковы три начала, из которых состоит всякая вещь, рожденная природой. И тут нужно сделать еще одно предостережение. Не воспринимайте эти концепции буквально. Мы сейчас с вами не говорим о элементах с таблицы Менделеева. Это не химические элементы, это не желтый порошок серы, там, не ртуть из градусника. Это философские принципы, метафоры качеств. Душа, дух и тело. И вот эти философские принципы имеют свои физические носители в каждом из царств природы. Давайте посмотрим на примере растительного царства, потому что, опять же, мы с вами говорим о Спагирии. И более того, Спагирия очень часто проявляла себя там, где необходимо было создавать лекарства. Смотрите, принцип серы или сульфур – это душа. Это в некотором роде индивидуальность, специфические целебные свойства, там, уникальный запах, цвет, текстура может быть. В некотором роде сейчас принцип серы – это эфирные масла, выжимки, смолы. То есть то, что вот эта вот концентрация, да, которая делает растение растением в некоторой своей, так сказать, оптимальной форме. Однако душа растения слишком эфемерная, слишком легкая, она не может удержаться. Для того, чтобы удержать душу на своем месте, нужен дух. И поэтому к нам приходит второй принцип – это принцип Меркурия. В сущности, дух можно обозвать жизненной силой, праной, универсальный жидкий носитель, ор, как угодно. Дух не имеет собственной индивидуальности. Его единственная задача – это быть мостом, который связывает, собственно, душу и физическое тело. В растительном царстве носителем принципа ртути является этиловый спирт, получаемый в результате ферментации. И, опять же, очень важно понять универсальность. Спирт, который будет выгнан из розмарина, химически и философски абсолютно идентичен спирту, выгнанному из мелиссы. Ртуть одинакова. Это вода жизни, она не меняется, но также не несет в себе ничего индивидуального. Третий принцип – это принцип соли, или саль, соль. Это тело, плотная матрица, сосуд. Это то, что остается после извлечения эфирных масел и спирта, после сжигания мертвой массы растения в печи. В лаборатории соль представлена водорастворимыми щелочными кристаллами, содержащимися в пепле, и в первую очередь карбонатом калия. Собственно, ну вы понимаете. Соль обеспечивает фиксацию, то есть соль удерживает, соль привязывает. Она делает эликсир плотным, чтобы человеческий желудок и кровь могли его принять. Поэтому получается забавная ситуация, что если мы лечимся классически, да, фармакопейно, ну, точнее, фармакологически, да, и приходим в магазин и покупаем классическую настойку на спирте, или, там, не знаю, завариваем травы, или же глотаем таблетку, мы фактически с точки зрения спагирика, подчеркиваю, с точки зрения спагирика, не надо принимать это как руководство к действию, мы действуем очень-очень неполноценно. И, конечно, вылечивая болезнь на физическом уровне, мы, тем не менее, не вылечиваем ее на уровне духовном. Следовательно, человек не способен оказываться, восстановиться полностью. Поэтому как бы болезнь, пусть и может прекратиться физически, не прекратится именно где-то вот на более тонких уровнях организации тела и, соответственно, человеческого сложного вот этого составного строения. Так мы с вами поговорили о трех первоэлементах, о Триа Прима. Но что происходит дальше? Они же не остаются просто в пространстве. Тогда в игру вступает процесс сольве, разделение и смерть материи. Но об этом мы поговорим дальше. Часть вторая. Исторический экскурс. И вот здесь я вынуждена сделать лирическое отступление. Почему? Потому что мы должны понять, откуда в руках спагирика взялись его инструменты. Стеклянные колбы, перегонные кубы, печи, реторты. Спагирия не возникла из ниоткуда в XVI веке, и вы это должны очень хорошо понимать. Спагирия, она возникла эволюционно. Исторически алхимическая лаборатория, по заверениям некоторых авторов, родилась еще в Древнем Египте, точнее, в эллинистическом Египте. И это очень важно, потому что, может быть, в Древнем Египте были какие-то вот свои поползновения в сторону алхимии, но мы о них так или иначе не знаем. А вот о эллинистическом Египте мы знаем, что наука развивалась там семимильными шагами по сравнению со всем остальным миром. И я охотно верю в то, что в эллинистическом Египте были уже свои лаборатории, хотя бы в таком первозданном виде. Также источники утверждают, что эти знания в Египте передавали строго от жреца к жрецу, но, естественно, они были, что называется, закрыты на уровне храмов, и раскрытие подобных тайн каралось страшной смертью. И именно в эллинистическом Египте, согласно трактатам Зосимы Панополита, легендарный алхимик Мария Еврейка, кстати, я уже встречала Марию Иудейку, думала, что это правильно, оказывается, нет, так что все знаете, Мария Еврейка все-таки правильно, или Мария Пророчица, изобретает Полнеум Мария, водяная баня для мягкого нагрева колб, которой, собственно, химики и вообще все пользуются до сих пор. Это вот та самая водяная баня, на которой, например, делается тесто для медовика. Почему нет? Тоже используется та самая водяная баня, ну, на которой можно варить пельмени, да, которые китайские баоцзы. Это все то же самое. Но вот считается, что как именно алхимическое, дробхимическое средство, оно было изобретено вот в этом самом эллинистическом Египте. Также считается, что именно Мария Еврейка, или Мария Пророчица, создает Тривикос, то есть первый в мире аппарат для дистилляции. Следующие важные открытия были созданы уже намного позже, в золотой век ислама, с 8 по 12 век. Арабские и персидские гении, такие как Джабир ибн Хайян, он известен у нас как Гибер, и персидский врач Ар-Рази, Разес, доводят лабораторное стекло до совершенства. Почему? Потому что... почему там эта мысль развивается? Потому что у арабов очень много товаров со всех концов мира. Им доступны очень многие технологии, о которых в условном пространстве Европы могли только мечтать. Им доступно все. И они не стесняются с этим экспериментировать, потому что, опять же, они могут дотянуться до всех уголков света и найти там что-то интересное. Именно арабы создают алямбик, или алембик, как его потом назвали. Арабы создают чистый этиловый спирт, который называют алколь. Если точнее, да, как вы понимаете, алкоголь, да, это оно, алколь. Они создают сильные минеральные кислоты, азотную, серную, соляную. И, опять же, доводят их до совершенства, потому что... Опять же, у них были для этого инструменты, у них для этого были мощные освоенные торговые пути, и в своем искусстве они спорили разве что с восточными другими империями, например, с Китаем. В Европу алхимическая мысль проникает достаточно поздно. Она проникает где-то в XII веке. Через кого? Через переводы, через Мавританскую Испанию. Альберт Великий, Фома Аквинский, Раймунд Лули, Роджер Бэкон начинают применять арабские алембики в европейских монастырях вот именно с тех самых времен. Но практически до 15 века европейская алхимия осталась преимущественно металлургической, потому что, опять же, запрос был на металлургию. Главной целью была трансмутация неблагородных металлов в золото, хризопея, да, как мы с вами уже обсуждали, да, создание универсального средства, универсальной панацеи, философского камня. И в целом растительной жизни, то бишь, опять же, предмету, о котором мы говорим с вами сегодня, уделялось мало внимания, я бы сказала, минимум. Но исторический перелом происходит в эпоху Возрождения, и главным архитектором перелома становится Парацельс. Что делает Парацельс? Парацельс совершает сдвиг. Он заявляет, что истинная цель алхимии – это не создание золота, а создание лекарств. Он начинает делать совершенно иначе. Он берет тяжелые, опасные металлургические технологии арабов, дистилляцию, кальцинацию, кахабацию, и обращает их, опять же, не для того, чтобы создать золото или философский камень, а для того, чтобы создавать лекарства. И вот это вот направление, то, чем он занимался, получит название ятрохимия. Ятрос – врач, химия, вы понимаете. А вот высшая эзотерическая форма – спагирия. И именно Парацельс, а потом уже Иоганн Тёльде, он же Василий Валентин, Андреас Либавий, автор в мире первого систематического учебника «Химия», между прочим, Иоганн Рудольф Глаубер в 17 веке, они создают ту самую спагирическую фармакопею, которая легла в основу современной гомеопатии и фитотерапии. Но, опять же, в отличие от вот этих вот осколочков, они не разделяли химиотологию. Для них лаборатория – это было местом существенного действия, да, ora et labora. И вы должны понимать, что на самом деле к именно гомеопатии эти ребята имеют очень мало отношения. Почему? Потому что гомеопатия как вы понимаете, это вот если у нас растворена частица, я не знаю, левой ноги заднего крыла мамонта, да, то сразу все лекарство насыщается этим. Спагирики видели в этом всем нечто большее. Они считали, что материальная трансформация всегда идет вместе с духовной, и они друг без друга жить не могут. Теперь, понимая это, давайте все-таки перейдем к самому процессу химического делания, а если быть точнее, то к стадии разделения. Часть третья. Сольвы. Теперь, когда мы прослушали экскурс, давайте перейдем к первому этапу великого делания – этапу сольвы. На латыни это означает «растворяй», «разделяй» или «разрушай». Наша задача – разделить растение на серу душу, ртуть дух и соль тела. Опять же, зачем? Чтобы трансформировать. Любая спагирическая операция, она начинается с процесса, который, опять же, в алхимии называется нигреда – стадия черноты, смерти, гниения и так далее и тому подобное. В растительной лаборатории это будет процесс ферментации. Герметическая традиция настаивает на том, что жизнь должна умереть, чтобы ее дух высвободился. Физическое тело растения должно быть уничтожено. Для этого что делают? Ферментируют. Следовательно, измельчают, помещают в стеклянную бутыль, заливают дистиллированной водой или чем-нибудь еще и добавляют дрожжи. Иногда там сахара, меда, но обычно дрожжи. Сосуд закрывают, закрывают с гидрозатвором или, как мы все как это привыкли уже видеть по нашим дачам, по нашим, скажем так, старшим предкам, перчаткой. И оставлять его в том месте. С точки зрения химии, дрожжи поедают углеводы растения, выделяют салициловый спирт и так далее и тому подобное. Однако, с точки зрения спагирика, происходит таинство освобождения. Алхимик Жан Дюбуи в своем курсе растительной спагирии дает строгую инструкцию для неофита. Вы не должны использовать коммерческий ректифицированный спирт из аптеки, ибо он философски мертв. Истинный философский Меркурий, дух, должен быть рожден в результате процесса гниения и смерти того же самого царства, а в идеале того же самого субъекта, с которым вы работаете. Растение должно поразить свой собственный дух в муках ферментации. Такая вот суровая философия. И когда ферментация завершена и жидкость перестает пузыриться, растение фактически мертво. Теперь получается, что его дух плавает в той самой воде, ну точнее вот эта вот жидкость, да, которая образовалась, и вот теперь пора разделять. Иероним Брунсвик в своей знаменитой книге об искусстве дистилляции пишет так. «Дистилляция есть не что иное, как отделение грубого от тонкого и тонкого от грубого, чтобы хрупкая и разрушимая сущность стала нетленной и духовной». И вот эта вот грязная, прибодившая жижа переливается в перегонный куб, да, олимпик, под кубом разжигает мягкий огонь, и поскольку температура кипения спирта около 78 градусов Цельсия ниже температуры кипения воды, 100 градусов, напомню, спирт испаряется первым. Невидимый дух растения в виде пара поднимается по стеклянной шее олимпика, попадает в холодильник, ну, фактически холодильник, конденсируется и капает в приемную колбу. Но это еще плохой спирт, это еще слабенький спирт. А вода в алхимии называется флегма, и на данном этапе она враг, потому что вода что делает? Она вызывает гниение, то есть мы не доводим процесс до конца еще. Следовательно, что мы делаем с этим спиртом? Правильно, мы снова его прогоняем, и прогоняем мы его ровно до тех пор, пока он не ректифицируется, то есть не достигает максимальной крепости, 95-96%. Опять же, не пейте на вооружение, но так самогонка и делается. И только тогда алхимик получает абсолютно чистый настоящий меркурий растения, дух, пойманный в стекло. Параллельно или следом за этим он уже начинает извлекать серу. Каким методом? Правильно, методом получения эфирного масла. Делается это либо через паровую дистилляцию, либо через экстракцию. Как это делается через экстракцию? Алхимик берет уже спирт, который у него получился, и пропускает его через новую порцию того же самого растения в специальном аппарате. Ну, например, в экстракторе сакклета, простите, тяжело мне произнести, спирт буквально вымывает из растения его зеленую, красную, желтую, так называемую кровь, масла и смолы. И таким образом дух извлекает душу. Ну ладно, вот душу, дух мы отделили. А дальше-то что? Что остается в перегонном кубе? Ну вот мы выварили, да, вот этот весь спирт, все масла, на дне колбы остается мокрая, обесцвеченная, уродливая масса. Оно выглядит реально неприятно, если вы погуглите. И вот то, что осталось, спагирики называют капут мортум, мертвая голова, или терра домната, проклятая земля. И обычный фармацевт, получив вот то, что он сделал, с отвращением выбрасывает эту мертвую массу. А вот для спагирика это просто страшный грех, это то, что прерывает великое делание. Для истинного спагирика именно вот этой вот мертвой голове скрытое тело растения, философская соль. И вот чтобы извлечь эту соль, спагирик должен обратиться к самой разрушительной силе в природе, к стихии огня. То есть к этапу кальцинации. Что будет, если мы пойдем без этого этапа? Будет плохо, потому что, по сути своей, именно вот в этой грязи на самом деле начинается великое делание. Потому что эта масса — это не мусор, это тело растения, это его физическая матрица, если можно так сказать. Если алхимик просто ее выбросит, то он никогда не сможет прославленный спагирический эликсир создать, никого вылечить, и вообще ничего у него не получится. Тело нужно спасти. Но в своем нынешнем виде оно что? Оно нечисто. Оно несет на себе печать энтропии, тления и того, что герметические философы называли первородным грехом материи. И вот чтобы очистить эту терадабната или капут мортум, спагирик обращается к самой разрушительной и трансформирующей силе во Вселенной, к стихии огня. Алхимик извлекает мокрую мертвую голову из куба, высушивает ее и перекладывает в толстостенный огнеупорный тигель. Тигель помещается в специальную химическую печь Атанор, либо в современную муфельную печь, то есть мы говорим о современных спагириках, да? И начинается процесс безжалостного выжигания. Температура поднимается от 400 до 600 градусов Цельсия, иногда и выше. И с точки зрения химика, в печи происходит банальное окисление. Мы сжигаем углерод и остатки органики до состояния неорганической золы. Но, опять же, с точки зрения алхимика, мы смотрим глазами алхимика, происходит инициатическое таинство очищения. Огонь пожирает тьму. Огонь пожирает вот эту всю нечистоту. Весьма точное определение дает Манфред Юниус в руководстве по растительной алхимии. Определение будет таково. Сначала масса чернеет, обугливается и дымит. Пока зола остается черной, она содержит углерод и, следовательно, нечистоты. Огонь должен работать непрерывно до тех пор, пока вся чернота не выгорит и зола не станет совершенно белой или светло-серой. В этой белой золе, в этой презираемой проклятой земле, скрыта диадема нашего короля – философская соль, без которой невозможна фиксация духа. А если вы думаете, что это писал человек из 14 века, вы глубоко ошибаетесь, потому что товарищ Юниус, если мне не изменяет память, умер в 2000-м. Это был современный алхимик, который пытался воскресить искусство алхимии, искусство спагирии, и в некотором роде у него даже очень получалось. И, как вы видите, он совершенно не отрицает современной химии, но придает ей иное значение. Но все же, что происходит дальше? Вот мы это прокалили до белого пепла. Алхимик не может просто взять этот белый пепел и смешать его со спиртом. Этот пепел еще не философская соль. Это сырая, грубая смесь растворимых щелочных солей и мертвых нерастворимых минералов. Да? Что мы делаем дальше? Дальше применяется метод выщелачивания или элювирования, иначе. Алхимик берет белоснежный пепел и заливает его горячей дистиллированной водой. А традиция предписывает использовать для этого не просто воду из-под крана, так называемую флегму, вот ту самую дистиллированную воду, которая была отжата из растения. Это делается для того, чтобы сохранить абсолютное единство субъекта. Ничто чужеродное не должно проникать в нашу смесь, как вы понимаете. Затем эту смесь тщательно, многократно фильтруют, пока жидкость не станет абсолютно прозрачной, прям как слеза. И вот этот вот нерастворимый прах, который останется на фильтре, наконец навсегда выбрасывается, потому что он уже отслужил. И вот эта вот прозрачная, профильтрованная вода, щелк, алхимик переливает в широкую стеклянную чашу и ставит на медленный, очень-очень мягкий, небольшой огонь. Балнеум Мари, да, на водяную баню. Вода начинает медленно испаряться. И вот после того, как она испарится, рождаются кристаллы. Да, они рождаются геометрически правильные, белые. С точки зрения химии, это просто карбонат калия с уникальным набором микроэлементов, специфичных именно для данного растения, например, кремний для хвоща или железо для крапивы. Но для алхимика это и есть философская соль. Часть четвертая. Синтез и кохабация. Итак, у нас есть три элемента, да? Сера, ртуть и соль. Теперь настало время их соединить, да, чтобы получить вот это самое спагирическое лекарство. Вернемся снова к Юниусу, да? Он говорит так. Он говорит, что соль помещается в пеликан, это такой циркуляционный сосуд, к ней добавляется сера, и все это заливается ртутью. И вот с этого момента начинается процесс циркуляции. Сосуд герметично закрывается, помещается в инкубатор или песчаную баню с постоянной мягкой температурой, ну, где-то 40 градусов Цельсия. Это примерно температура человеческого тела. То есть в некотором роде, да, это своего рода искусственная матка. И смесь эта начинает испаряться, подниматься, потом конденсироваться и снова падать. Если помните, да, у нас соль – это кристаллы, да, у нас есть эфирные масла и у нас есть вот этот вот самый спирт. Этот процесс повторяет природный цикл дождя, но в замкнутом микрокосме. И, если честно, согласно изумрудной скрижали, получается ровно точно так же. Оно поднимается от земли к небу, снова опускается на землю и воспринимает силы высших и низших вещей. Если мы опять же говорим физико-химически, то во время циркуляции происходит этерификация. Органические кислоты реагируют со спиртом, они образуют эфиры, щелочная соль катализирует этот процесс, частично растворяется и так далее и тому подобное. Это сложный процесс, а я, признаться, не химик. Я всего лишь консультировалась на этот счет. А алхимически, да, опять же, если мы вернемся к религиоведению, получается так. Происходит экзальтация. Дух, душа и тело сливаются в новую сущность, которая превосходит исходное растение по всем свойствам в разы. Потому что она, опять же, она бессмертна. Мы же тут все дистиллировали, да, то есть мы все это очистили, мы все это всяческим образом сделали лучше. Она не подвержена гниению, ее лечебные свойства усилены, а токсичные, опять же, если они были, они были нивелированы, да, за счет, опять же, того, что мы многократно очищаем. Циркуляция – это процесс, между прочим, очень долгий, не меньше философского месяца, где-то 40 дней, после чего жидкость декантируется. Таким нехитрым образом получается так называемая «spagyricus clisus» или «спагирическая эссенция». Между прочим, циркуляция может длиться сильно больше, чем философский месяц, а может повторяться, а может быть по-всякому, то есть рецептов там масса. И тут вы можете меня отдернуть. Дескать, Полина, вот мы сейчас все собираем на предмете травушек, и что, получается, спагирики только с травушками работают? Да, спагирия бывает только растительная, а я вам скажу, нет, это неправда. Фактически растительная спагирия – это первый класс, ну, самая простая. Почему? Потому что на самом деле относительно всей алхимии в спагирии растительной меньше всего шансов нафакапить. Я бы сказала, наименьшее количество шансов. Растения нужны для того, чтобы оператор, да, или ученик, он овладел лабораторными навыками, чтобы понял природу, научился управляться и не устроил пожар. Высшая ступень спагирии – это работа с минеральными и металлическими царствами. Да? В минеральной спагирии процессы сольва et coagula, они намного-намного сложнее. И вообще отличие минеральной спагирии в том, что минералы и металлы не содержат философской ртути как таковы. Ну, представьте себе, извлечь спирт, извините, из свинца. Я не себе не сильно это представляю. По крайней мере, в открытом виде. Их связь гораздо плотнее, и сами они гораздо сложнее. Поэтому, чтобы их разделить, нужен так называемый тайный огонь – Ignis Gehennae. Или особенный философский менструм. И этим менструмом является сульфид сурьмы, антимонит. Его описывает Василий Валентин. Тут можно, конечно, долго спорить, потому что мы не знаем, был ли он на самом деле, или это был свод авторов, это была очень частая история тогда, да, когда под одним автором подписывали целые коллегии, потому что так было принято, да, это был принцип наследования. Но, тем не менее, в трактатах «Триумфальная колесница антимонии» Василия Валентина сульфид сурьмы описывается как тот самый тайный огонь, или огонь гиены. По сути своей, что происходит? Валентин описывает процессы, при которых сурьма прокаливается селитрой, она образует оксиды, и потом она же извлекается с помощью кислот, например, уксусной кислоты, дистиллированной из винного уксуса. Это один из самых доступных видов уксуса, как вы понимаете, и он же является радикальным уксусом. И многократно циркулируется. Зачем? Зачем мы это делаем? Мы получаем тинктуру сурьмы, которая из яда, из страшнейшего яда, сурьма – это яд, вы должны это понимать, опять же, превращается в мощнейшее лекарство, способное, по утверждению, опять же, Василия Валентина, лечить меланхолию, очищать кровь, сгонять болезни и так далее и тому подобное. Современная наука вообще говорит, что в процессе концентрации действительно токсичный сульфид сурьмы переходит в оксиды сурьмы. При взаимодействии с радикальным уксусом образуют ацетаты. Опять же, мы должны понимать, что наука в целом рассматривает это как химическую реакцию, но для спагирика это извлечение серы Сатурна. А как мы знаем, Сатурн – это высший судья, это в некотором роде высшая кара, это самая судьбоносная кара, и, соответственно, это вот самый-самый такой суровый способ воздействия. И тут я должна снова сделать небольшое лирическое отступление. Почему? Потому что если мы будем говорить об алхимии и спагирии так, как я говорю сейчас, да, вот именно все то, что я говорила до нынешнего момента, то мы снова приходим к тому, что это исключительно практическая дисциплина, и ничего общего с духовным развитием она не имеет. А ведь это неправда. Это совершеннейшая неправда. Мы должны сказать все-таки о том, что спагирия, да, это физическая работа, но синхронизированная с законами космоса. Здесь мы должны обратиться к доктрине сигнатур. Почему? Потому что мы должны понимать, как это воспринимали древние. Герметическое мировоззрение Вселенной — это эманация единого, да, вот по неоплатоникам. Семь классических планет представляют собой семь первичных вибрационных частот или формирующих сил. Эти силы пронизывают все царства природы. И, например, Парацельс в «De Natura Rerum» утверждает, что каждое растение, минерал и металл несет на себе сигнатуру, да, печать одной из этих семи сил. Медь – это сигнатура Венеры, железо – Марса, свинец – Сатурна. И в растительном царстве мелисса несет печать Юпитера, а розмарин – Солнца. Впоследствии эту историю, кстати, воспримет Алистер Кроули и многие, ну не только он, но у него будет самое известное произведение, да, он в своем произведении 777, или как его называют, доблестные телемиты «Три топора», описывает соответствия, да, он их не называет сигнатурами, он их называет соответствиями, и в том числе по химическим элементам. Так вот, для спагирика высокого уровня это значит, что время начала лабораторной операции, момент сбора растения, извлечения руды или что-нибудь еще, оно должно строго соответствовать планетарным дням и часам. И если оператор создает эликсир из зверобоя, это солнечное растение, в часы Сатурна, у него ничего не получится. Потому что если он должен сделать солнечное, как бы скажем так, произведение искусства, да, то он должен следовать часам Солнца. Фактически это тоже следование принципу сродства. Современная геобиология и хронобиология говорят, что метаболизм растений, выработка алкалоидов и эфирных масел точно так же зависит от солнечных лунных циклов. Спагирик фактически использует то же самое, только с, соответственно, подобранными сигнатурами. Поэтому процесс Solvay et Calvo совершенно невозможен в присутствии только одного элемента. Да? Невозможно провести этот процесс чисто на физическом уровне, да, потому что не будут учтены положения планет, там, опять же, сигнатуры, не будет учтено состояние адепта, это тоже важно, да, ритуальная чистота, не будем об этом забывать. И при этом же не будет учтено и состояние духовное самого мира, да, который пытается преобразовать алхимик. Алхимик постоянно пытается преобразовать мир. Такая уж у него суровая задача у этого самого алхимика или спагирика, называйте как хотите. И неважно, пытается он вылечить человека или создать философский камень, но тем не менее он обязан встроиться в него, он обязан понять его законы. И именно поэтому алхимия – это предшественник химии. Да? Люди пытались понять, как мир функционирует, почему он функционирует именно так, а не иначе. И если подытоживать, можно сказать, что спагирия – это наука об эволюции материи. Она, конечно же, отличается от мировоззрения современной науки, но тоже по-своему интересна. Если классическая наука принимает материю такой, какая она есть, да, изучает ее распад, ее взаимодействие, спагирия берет несовершенную материю, зараженную энтропией, разрушает, очищает и реконструирует в экзальтированном состоянии. Поэтому лаборатория спагирика – это ораторий, это пространство, где внутренний фокус оператора, его понимание, его действия влияют на чистоту самого химического процесса. Как писала Гриппа, нельзя манипулировать низшим, не имея связи с высшим. И на этой достаточно позитивной ноте я хочу с вами сегодня попрощаться. Мы с вами встретимся в следующий раз через 2 недели. Нас ждет выпуск о следующей части похождения Алистера Кроули, поэтому будьте на связи, не отключайтесь и обязательно комментируйте, понравилось вам, не понравилось. Опять же, может быть, у вас возникнут какие-то идеи или предложения. Я всегда рада, всегда жду вас. Спасибо, до новых встреч!